Давайте тогда начнем. Мы в прошлый раз говорили о том, почему, когда Бней Исраэль, когда евреи путешествовали в пустыне, и когда они совершили знаменитый грех Золотого Тельца, то Моше за них молился и говорил Всевышнему, который хотел их уничтожить, что скажут египтяне, и вспомни Авраама, Ицхака и Якова, и вспомни завет с ними, и всячески старался их защитить. Однако, когда в нашей недельной главе, в прошлой недельной главе, евреи сказали, что нам надоел ман, или по-русски манна, это, как говорит Тора, как кориандровое семя, это то, что Всевышний спускал каждое утро с неба, это была их пища в пустыне. И народ сказал, нам надоело это. Это одно и то же, каждый день мы хотим мяса, рыбы, овощей. То почему-то в этот момент Моше, казалось бы, естественная просьба, но Моше за них не заступался. Он сказал Всевышнему, что я родил их, что я могу с ними сделать. Это очень странный контраст. Казалось бы, грех Золотого Тельца был намного тяжелее, и тем не менее он за них заступался, а здесь, казалось бы, ну прихоть у них, они хотят овощи, и Моше не мог за них заступиться. И мы сказали, что разница в том, что, ну, во-первых, требования были абсолютно выдуманными, потому что ман как бы был идеальной пищей, он весь 100% усваивался, он мог принимать вкус любого кушания, смотря по тому, что человек хотел. И то, что они говорили, что они ели даром рыбу и овощи в Египте, это было неправда, потому что, как мы помним, в Египте они были рабами, и даром им ничего не давали. Даром, говорит Раши, даром от заповедей. Нам не нужно было исполнять заповедь в Египте, несмотря на то, что мы были рабами. Как мы говорили, что если человек не как бы раб Всевышнего, то он раб его рабов. И поэтому и разница стояла в том, что когда они согрешили Золотым Тельцом, они хотели продолжить свою миссию, но они думали, что Моше погиб, и они хотели найти какую-то силу, которая бы как бы его заменяла, что было большой ошибкой, потому что они слышали от Всевышнего у горы Синай: не будет у вас других богов, никаких изображений, статуи и т.д. Они это нарушили, это правда. Но они хотели выполнить свою миссию в то же время. И даже несмотря на то, что они совершили страшную ошибку, Моше их защищал, как говорит Рав Мирский. А когда они сказали, вы знаете что, нам ничего не надо, нам нужно вот покушать овощи, наше мясо, И оставьте вы нас, не беспокойтесь со всеми этими заповедями, историями, заветами, предназначениями, смыслами жизни. Нас это не волнует, нам это по барабану. То в такой ситуации Моше сказал, ну что я могу с ними сделать? Если их ничего не интересует, разве я их родил, что можно с ними сделать? Это то, что мы сказали в прошлый раз. Теперь, что интересно, во многих сидурах написана молитва о средствах к существованию и о достатке. Может быть, достаточно насущная в Америке молитва. И я читаю в русском переводе, сказано: «Ты, Всевышний, оживляешь всех, Михаэль Кулам, Ваатаху Шаасита Несим Вляфлаот Гудулот Тамида Мавутейну, и ты сделал великие чудеса нашим отцам». Вегамба мидбар им тарта лаем лехем минашамаим, умицур халамишу цетлай маем. И в пустыне ты давал им дословно хлеб с небес, ман, то есть ман, и мицур халамишу цетлай маем. И из скалы ты выделил им, вывел для них источник воды. И давал им все, что нужно. и т.д. Вопрос такой. Ну, понятно, что Всевышний всем обеспечивал евреев в пустыне, когда они были в пустыне. Это была такая необычная вещь, уникальная ситуация во всей человеческой истории. Всевышний явно проявлялся и всем их обеспечивал. Какое это отношение имеет к нашей просьбе о пропитании? Мы сейчас совсем в другой ситуации. Никаких чудес нет, ман не выпадает, столб не идет, обычный столб, облачный столб днем и огненный столб ночью не идет. Какая связь? Какие? На самом деле мы в прошлый раз говорили, что евреи в пустыне не просто жаловались, они сказали что-то очень интересное. Они сказали, что нет нашего пропитания, как бы нету мана перед глазами нашими. Что они имели в виду? Они имели в виду следующую вещь, что да, ман их насыщал, но ман давался им только на какой-то период времени. Сколько им было нужно, допустим, на день, да? Теперь, как выпадал ман? Кто-то помнит? Знаем следующую вещь, что, во-первых, ман выпадал каждый день, да, и его нельзя было запасти на следующий день, да? И почему это многих людей так напрягало? Потому что откуда ты знаешь, что он выпадет завтра? Он, да, выпадал все это время, но мы не знаем, что выпадет ли он на завтра или нет. На самом деле это то же самое, что происходит с нашим пропитанием. До сих пор никто из нас не умер голодной смертью. Это значит, что Всевышний обеспечивал нас все эти годы нашей жизни. Но мы все равно волнуемся насчет завтра. Да? Мы все равно волнуемся насчет завтра, потому что это не перед нашими глазами. Наше пропитание на завтра не перед нашими глазами. Как ман в пустыне. Он не был перед их глазами. Они надеялись, что Всевышний им пошлет ман. Но они не могли его видеть, они не могли его положить на свой банковский счет. И то же самое с нашим пропитанием. И хотя мы можем положить деньги на банковский счет, но есть очень много факторов, которые не под нашим контролем, которые меняются. И в этом ман символизирует наше пропитание. Теперь, наше пропитание выделяется нам на какой-то отрезок времени. И мы должны быть уверены, что Всевышний нам даст на следующий отрезок времени. Например, классически мы верим, что с Рош ха-Шана до Рош ха-Шана каждому определяется его пропитание. Но мы его не видим, пока оно не выпадет. Пока этот ман не выпадет, мы его не видим. Теперь Мидраш, по-моему, говорит, что... Тима, одень муктику. Говорит, что была разница, что были люди, которые в этом смысле считались праведниками, то есть они удостаивались того, что ман выпадал близко к ним, и его было собирать легко, а были люди, для которых ман выпадал дальше, и им приходилось идти дальше его собирать, прилагать больше усилий для того, чтобы его собирать. И про ман сказано, что были люди, которые пытались собрать больше, и были люди, которые пытались собрать меньше этого мана. Но в конце дня, когда его пересчитывали, то выяснялось чудесным образом, что и те, кто собирали больше, и те, кто собирали меньше, собирали конкретную меру для каждого. Омер ле гулгулот. Это значит, что каждому, что все, что мы получаем в этом мире, отмерено. Это не случайно. И у каждого есть своя мера. И для кого-то это пропитание выпадает ближе, и для кого-то оно выпадает дальше. И мы все должны прилагать усилия для того, чтобы его собрать. Опять же, ман никому не падал в рот. Да? Почему Всевышний, если он мог сделать так, все эти чудеса, почему он не мог делать, чтобы им вообще есть не хотелось? Моше был на горе Синай 40 дней, 40 ночей. И не он, как говорит Мидраш, у него не было чувства жажды и чувства голода. Почему евреи, что какая разница, евреи могли быть в такой же ситуации в течение 40 лет. Но ман символизирует то пропитание, которое посылает нам Всевышний, как говорит Бааль Шем Тов. И поэтому мы через ман можем научиться, как относиться к тому пропитанию, которое посылает нам Всевышний. И, опять же, нужно быть осторожным, нужно иметь сбережения. Но когда человек хочет скопить что-то сверх меры, сверх той меры, которую ему дает Всевышний, то оно часто загнивает в той или иной форме. И, как говорил царь Соломон, есть много случаев в Каэлет или в Мишлей, когда сказано, что богатство человека, человек очень богат, но это, как говорит Танах Лера Ато, это его беда, что в конце концов и у него столько забот, что он не может получить удовольствие от своего богатства, что в конце концов его наследуют его враги, или наследуют люди, которые разбазарят то, что он с таким трудом собрал, и т.д. Поэтому нужно иметь во всем меру. И нам дается определенная мера на каждый день. Тот, кто собирает что-то сверх меры, и, например, не использует это так, как мы должны, не дает сдаку, и т.д., потому что он боится, что у него это не будет, то он может это потерять, это может сгнить. Когда ман собирали вдвоем в двойном размере, и он не сгнивал, кто-то помнит? Совершенно верно. В пятницу собирали ман в двойном размере, и он не сгнивал. Это опять же нам показывает, что когда речь идет о субботе и праздниках, что об этом мы должны позаботиться заранее. Это опять же показывает нам, как Всевышний посылает нам пропитание. И Мишна на самом деле говорит, что в чем на самом деле наказание первого человека, когда Тора говорит, что в поте лица ешь хлеб, и Рав Сильвер, по-моему, это как-то упоминал, кстати, ваш, что Мишна говорит, что как же так, посмотрите вокруг, птицы и звери находят еду прямо, так сказать, перед ними. Они устроены так, что их еда прямо перед ними. Нужно ее, конечно, пойти пособирать, но не нужно там, я не знаю, мучиться, там, учиться в университете, 8 часов в день ради этого работать, а кто и больше. Иди и собирай ее и ешь. А люди должны прилагать усилия в поте лица, чтобы заработать себе на жизнь. Это один из аспектов нашего существования. В какой-то степени, когда евреи были в пустыне, они вернулись в этом смысле в некое идеальное состояние, когда Всевышний давал им пропитание непосредственно. Но когда они вошли в Эрец Исраэль, перед входом, по-моему, непосредственно в Эрец Исраэль, в землю Израиля ман перестал падать, потому что они должны были вернуться к реальности. Они должны были начать реальную жизнь. И в этой реальной жизни пропитание каждому дается по его особой мере, но на самом деле по похожим принципам. Да? И мы должны это понимать. И то же самое с их перемещениями в пустыне. Это тоже было не случайно. Потому что на самом деле мы не знаем, наша жизнь, как бы цепь остановок и перемещение между этими остановками. И мы на самом деле не контролируем этот процесс. Нам кажется, что мы контролируем, но в большинстве случаев мы этого не контролируем. У нас тоже есть, у каждого из нас есть этот облачный столб, который вдруг двигается. Что-то случается, мы должны переезжать, мы должны что-то менять. И это тоже то, что происходило в пустыне. Евреи приходили на остановку, и они не знали, сколько времени они там проведут. были остановки очень короткие, были остановки, где евреи провели очень много времени. Они не знали, и до сих пор мы не знаем, почему на какой-то конкретной остановке Всевышний хотел, чтобы евреи провели больше времени, а на какой-то остановке меньше времени. У Всевышнего есть свои планы, на самом деле то же самое происходит с нашей жизнью. Да? То есть мы приходим на какую-то остановку, мы не знаем, сколько времени мы там проведем. Вдруг облачный столб двигается, говорил Рав Халап, что-то случается, какие-то обстоятельства меняются. И люди переезжают, или они меняют работу, или они меняют, покупают новый дом. Что-то случается, они двигаются. И это тоже была подготовка к реальной действительности, это тоже прекратилось, когда евреи вошли в землю Израиля. И в этой недельной главе мы читаем про разведчиков. Это очень, казалось бы, необычная история. Всевышний говорил евреям очень много раз, что он их приведет в землю обетованную, в Эрец Исраэль, в землю Израиля. И они видели потрясающие чудеса, уникальные в человеческой истории. И казалось бы, у кого могут возникнуть сомнения в том, что Всевышний может их привести в землю Израиля после всех казней египетских и рассечения Красного моря, когда погибла египетская армия, которая была лучшей армией, видимо, в то время в древнем мире, или одной из. У кого вообще могли возникнуть какие-то сомнения после дарования Торы на горе Синай? Зачем вдруг надо было посылать разведчиков? Всевышний им сказал, что он их туда приведет, чего им нужно было волноваться? Какие есть мнения на этот счет? Сказана очень интересная вещь в самом начале. И Вайдабер Ашем аль Моше лимор, шлах лаха анашим ваятуру эт эрец кнаан, ашер ани нотен левне Исраэль иш эхад лимате авотав, тишлаху коль наси баем. И говорил Бог, обращаясь к Моше так, пошли от себя людей, чтобы высмотрели они страну Кнаан, которую я даю сынам Израиля. По одному человеку от отчего колена пошлите, каждый из них должен быть вождем. И тогда и послал их Моше. Замечательно, так ответ на мой вопрос, казалось бы, состоит в том, что Всевышний сказал, пошли разведчиков. Вот Моше их и послал. Вопрос тогда, почему тогда и что за сыр-бор? Всевышний сказал послать разведчиков. Моше послал разведчиков. Но они разведчики, они не роботы, у каждого есть свое мнение. Два из них сказали, что земля Израиля понравилась, и ее можно захватить. А 10 сказали, что нет. Так что, почему тогда за это евреи были наказаны, 9 Ава, и все это поколение должно было умереть в пустыне? Как это может быть? Это они не разведчики, они сказали то, что должны были сказать. Okay. Какие есть мнения? На этом ответ на это очень интересный. Есть несколько вариантов это объяснить. Я приведу один из вариантов. Во-первых, необычная фраза. Сказано «шлах леха анашим». «Пошли для себя», дословно, «от себя людей». Раши говорит «от себя по своему усмотрению». Всевышний говорит «я не даю тебе, в смысле Моше, повеление посылать разведчиков, но если ты хочешь послать разведчиков, посылай». Это очень не того. Второй вопрос, так сказать, зачем Всевышний это сказал Моше «хочешь, посылай, хочешь, не посылай». Обычно Всевышний в Торе говорит «делай так и не делай так». Дальше, как разведчики были не просто не дай бог, не с Бродом, который мясо просил разведчика, и были главами колен. Главами колен. И как такое могло быть, что разведчики, которые были главами колен, которые, видимо, были людьми уважаемыми и учеными в Торе, могли совершить такую ошибку и сомневаться в том, что у Всевышнего есть будет достаточно сил, как бы, что Всевышний способен завоевать для них Эрец Исраэль. Казалось бы, очень странно, как такое может быть. И объяснение, есть несколько объяснений. Я приведу то объяснение, которое мне нравится. Есть и другие объяснения. Мое объяснение, то есть это я его не сам придумал, но то объяснение, которое мне нравится, состоит в том, что, как мы уже сказали, и поэтому мы с этого начали, что когда евреи пришли в Эрец Исраэль, то все чудеса должны были прекратиться. То есть, как бы божественное присутствие сопровождало их в пустыне, это было необычное, одноразовое, из ряда вон выходящее событие, но Тора должна была быть выполнена в Эрец Исраэль, в идеале. Пустыня была подготовкой. То есть, Тора должна быть выполнена в реальной жизни, в реальных условиях, когда нет открытых чудес, когда ман не падает, когда столб никого не сопровождает. Тора должна быть выполнена в реальной жизни. Поэтому Всевышний говорит Моше, мы говорим о переходе к реальной жизни. В реальной жизни армия, реальная обычная армия, прежде чем, как она идет на войну, прежде чем идти на войну, посылает разведчиков. Да? И хотя Всевышний до этого им говорил, что он отдаст им эту землю, пошли разведчиков, потому что мы переходим к нормальной, обычной жизни, без открытых чудес. И поэтому Моше посылает разведчиков. В чем проблема разведчиков? Они прекрасно знают о том, что Всевышний может сделать любое чудо, он выполнит то, что он обещал. Но разведчики привыкли к жизни в пустыне. И в какой-то степени они привыкли к жизни в этой реальности, когда Всевышний непосредственно им всем, их всем обеспечивает, да, прямо указывает им путь, когда они близки к переносному храму. И они пугаются перехода к этой нормальной жизни. Они не уверены, что евреи смогут адекватно перейти к этой нормальной жизни, без явных чудес, без мана, когда, как мы говорили, в этом есть намеки на то, что происходит в реальной жизни. Но на самом деле в реальной жизни по-другому. Нужно прилагать реальные усилия, жить в реальном мире. И второе объяснение, что они пугаются, что евреи не будут достойны защиты Всевышнего в реальной жизни, потому что они намного тяжелее выполнять Тору в таких условиях. И они подсознательно хотят остаться в пустыне. Они боятся этого перехода. И поэтому они говорят то, что они говорят. Опять же, в чем же была их проблема? Они были посланы как разведчики. Проблема была... Есть две версии. Первая версия... Это то, что да, они имели право на свое мнение, но кто их послал? Их послал Моше. Представьте, что, я не знаю, второй Белорусский фронт посылает разведчиков перед большой операцией, и разведчики приходят в столовую и начинают всех пугать про то, какие-то, как тяжело там будет идти на прорыв. Их сразу отдадут под суд. Они должны прийти к тому, кто их послал, и рассказать это им, а не идти и не будоражить народ. Это первое объяснение. И то есть они должны были прийти к Моше и к старейшинам. Второе объяснение, что состоит в том, что функция разведчиков это, я не знаю, там высмотреть укрепления, там написать на карту минные поля и т.д. Разведчики не могут функционировать как командир дивизии. Поэтому разведчики не могут сказать, я не знаю, мы идем на эту войну, да? Или там как главнокомандующий. Это не их функция. Разведчики могут сказать, мы видели это, или там, а это мы не видели, а тут намного там сильнее крепость, чем мы думали. Но на самом деле разведчиков никто не спрашивает, они не имеют права сказать, что нет, война отменяется, все идут по домам. Это не их функция. И поэтому в этом, хотя разведчики имели право на свое мнение, они нарушили свою, они неправильно выполнили свою функцию, потому что подсознательно они ставили перед собой задачу продолжить это существование в пустыне, чего они на самом деле и добились. Для всего поколения. Но этот их подход имел трагические последствия для всего еврейского народа. И в этом на самом деле урок разведчиков, что Тора предназначена для того, чтобы ее выполняли в реальной жизни, в реальном мире. И иногда этот переход, он очень непростой. Это очень непросто ее выполнять в реальном мире. Но для этого она была предназначена. Да, пожалуйста. По-моему, в предыдущую субботу изучался трактат Сота. Это трактат Талмуда, который обсуждал... То, что Тора способна развивать, как мы об этом говорили, и защищать тех, кто изучает ее. Как мы говорили до этого, что если в чем разница между математикой и... Сейчас, минуточку. В чем разница между математикой и Торой? Мы об этом говорили, что когда человек изучает математику, он не меняя его личные качества не меняются. Это не значит, что он от этого становится добрее, лучше там, и т.д. А когда человек изучает Тору, то это да, происходит. Это мы говорили. Теперь Гмара при этом спрашивает, и Гмара говорит, что Тора еще защищает, и заповеди защищает человека. Хорошо. Теперь Гмара говорит, что было несколько таких, на самом деле, несомненно, персонажей, но в Танахе есть очень яркий персонаж, который на первый взгляд опровергает это утверждение. Был во времена царя Давида человек, которого звали Доег. Доег. И был еще человек, которого звали Ахитофель. Но в связи с тем, что у нас времени немного, мы сконцентрируемся на одной личности Доега. О нем еще говорит Гмара в трактате Сангедрин, по-моему, Куфвав. Но сейчас за недостаточностью времени, я не знаю, если будет время, то мы посмотрим Гмару. Если нет, то я просто это попытаюсь объяснить. Доег был очень интересным человеком. Доег... приводится в Гмаре как один из злодеев, очень плохих людей, и, по-моему, Гмара даже ставит под вопрос, мог ли был у него вообще какой-то удел в мире грядущем. И при этом у Доега была очень интересная специальность. Кем работал Доег? Никто не помнит? Доег во времена царя Давида был главой Санедрина. Санедрин это был высшим еврейским судом. То есть Доег был как бы главой поколения, ведущим мудрецом Торы в своем поколении. Да? Его называют Танах Авира Роим, что намек на то, что он был главой Санедрина. Да? Вопрос, как же так? Понятно, что он был большим мудрецом Торы. И как же так, что он был главой Санедрина и при этом был злодеем? Какие есть мнения? Опять же, если мы говорим, что Тора развивает в человеке все самое хорошее, то как же так может быть, что человек был таким великим мудрецом Торы и при этом был злодеем? Какие есть мнения на этот счет? Мы говорим, есть у человека свобода выбора, но мы говорим, что Тора делает человека лучше. Как же так? Такой знаток Торы, глава поколения. И наоборот, он не только не стал лучше, он был злодеем. Опять же, можно про это долго говорить. Я буду краток, так как у нас нет много времени. Это правда, что Тора делает человека лучше? Но при одном условии, при том условии, что человек, во-первых, сам по себе приличный, то, что называется «Дерех Эрец Кадмали Тора», хорошее поведение, так сказать, моральное поведение предшествует Торе, как бы как первый этаж, на котором строится второй этаж. И второе, это при том условии, если человек сам хочет быть лучше. Тора как бы как фермент, она это... ускоряет этот процесс. Однако, если сам человек аморален, и он не хочет становиться лучше, то Гмара говорит, что если человек удостоился, Тора становится для него как бы самохаим, как дословно, как эликсир жизни. А если человек не удостоился, то Тора может стать как самомавит, как эликсир смерти, то есть она его разрушает. Если человек изначально порочен, и он не хочет себя исправлять, а хочет наоборот, то его могут вести в том направлении, в котором он хочет идти. И в этом случае Тора его разрушает. Это как, я слышал от Рава Миллера, по-моему, кстати, в Питтсбурге, что это как первый этаж или фундамент. Если он гнилой, то вы на нем можете построить еще... 3, 4, 5, там я не знаю сколько этажей, но вся постройка будет опасной, она не будет устойчивой, потому что фундамент гнилой. Да, она может развалиться и даже может покалечить тех, кто в ней находится. То же самое и здесь. Человек был злодеем и очень способным злодеем, он запомнил очень много информации, опять же, в то время не было много книг, он запомнил очень много информации, он мог поражать людей эрудицией, но при этом он был злодеем, и он остался злодеем, и Тора для него стала эликсиром смерти, не стала эликсиром жизни, потому что изначально у него не было этой Дерех Эрец, у него не было морального поведения, которое предшествовало Торе, и во-вторых, потому что он не хотел улучшить себя, не хотел изменить себя. В отличие от этого, есть мидраш, который говорит, что Моше Рабейну встретился один раз с человеком, которого мы назвали бы физиогномистом. В то время были люди, которые утверждали, что они могут по чертам лица определить характер человека. Он ему сказал, что по чертам лица Моше не был очень, так сказать, хорошим моральным человеком. И Моше ему сказал, да, это все правда, но я изменил, эти черты во мне были, но я их изменил. И про Моше Тора говорит, что я Нав Миколь Адам, был самым скромным человеком. Поэтому, по большому счету, все в наших руках, есть свобода выбора. Но должна быть, так сказать, изначальная установка. Изначально, если человек хочет идти тем путем, который ему говорит Всевышний, и он хочет стать лучше, и он изначально морален, тогда Тора будет это как фермент ускорять. Но если, не дай бог, человек изначально аморален и не хочет этим путем идти, то он может идти в обратном направлении. Поэтому все в наших руках.